Что же касается погоды, причиной погодного разнообразия, которое мы можем наблюдать в последние дни, стал бывший полярный антициклон, на северной периферии которого стал циркулировать более теплый воздух. В Москве сегодня сухая погода, небольшая облачность, без осадков, температура днем 20-22 тепла, ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, температура днем 13-15 градусов.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
В Москве прошел съезд партии «Союз правых сил». Российские леса, частные и государственные. Китай отметил 75-летие японского вторжения.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панорама культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей программы. Это отравление некачественным алкоголем, которое не такая уж и редкость в нашей стране. Достаточно вспомнить истории с легендарным спиртом «Рояль» 10 лет назад. Развитие темы и комментарии экспертов вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем для обсуждения нашим слушателям. Приходилось ли вам страдать от некачественного алкоголя?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. 6:09 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Накануне в Москве прошел съезд партии «Союз правых сил». На нем обсуждался проект новой программы СПС и вопросы объединения демократических сил страны. В итоге проект программы «Союз правых сил. Горизонт 2007-2017» был принят съездом за основу, рассказывает Виталий Камышев.
Российские правые обсудили текущую политическую ситуацию в стране, проект новой программы партии и утвердили список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края, который возглавил лидер СПС Никита Белых. По словам председателя Федерального политсовета Союза правых сил, для партии начался новый отсчет времени.
Речь идет не о смене вывески, а о новой программе, новых лицах, новом духе и новой энергии, если хотите, энергии успеха. Та партия, которая будет побеждать, должна иметь одно важное и очень нужное качество, которого сегодня не хватает Союзу правых сил. Она должна быть едина не только в своей вере в общие ценности, но и в своей воле к победе.
Заявил Никита Белых. На съезд, кроме проекта новой программы СПС, был вынесен проект резолюции, названный ее авторами «Возвращение во власть». Своеобразный план действий Союза правых сил на ближайшие 10 лет. Согласно этому плану, в 2007 году СПС должен вернуться в Государственную Думу. В 2015 году партия планирует стать ведущей политической силой в парламенте, и, наконец, в 2016 демократические силы должны привести к победе своего кандидата на президентских выборах. При этом в документе ничего не говорится об участии Союза правых сил в президентских выборах 2008 и даже 2012 года. Это вызвало критику со стороны многих участников дискуссии на съезде, в частности Бориса Немцова и гостя съезда, лидера Республиканской партии России Владимира Рыжкова.
Я считаю, что это будет грубейшая ошибка, если мы с вами будем бойкотировать, пусть даже нечестные, пусть даже манипулируемые выборы. Даже белорусская оппозиция в еще более невыносимых условиях, чем находимся сегодня мы, даже они приняли решение участвовать в выборах для того, чтобы идти к людям, чтобы продвигать свою программу и показать все фальсификации власти. Поэтому я убежден, мы должны участвовать в парламентских выборах, мы должны участвовать в президентских выборах, не надо это откладывать на 2016 год. Если партия действительно сильная, она не может пропускать ни парламентские, ни президентские выборы. Мы обязаны в них участвовать. Мы обязаны идти с нашей программой. Мы обязаны представлять наш альтернативный взгляд на развитие страны.
Сказал Владимир Рыжков. В итоге проект программы Союза правых сил «Горизонт 2007-2017» был принят съездом за основу. Работа над окончательным текстом программы будет продолжена. Продолжится и дискуссия оппозиции СПС на выборах президента в 2008 году. Виталий Камышев для «Радио Свобода», Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В 2004 и 2005 годах на северо-западе России наблюдалось небольшое снижение роста числа ВИЧ-инфицированных. В 2006 году снова наблюдается всплеск ВИЧ-инфекции, который специалисты связывают прежде всего с ростом наркомании, рассказывает Татьяна Вольская.
До сих пор основные средства, выделявшиеся Петербургу на борьбу со СПИДом, шли на лечение больных, а не на профилактику. Между тем, может быть, именно недостаточная профилактика привела к тому, что замедлившийся был рост числа ВИЧ-инфицированных в этом году снова дал всплеск. Если в 2004 году на северо-западе России было зафиксировано около 5700 новых случаев ВИЧ-инфекции, то в 2005 году их было уже 6300. Только за первые 7 месяцев 2006 года было выявлено 3900 ВИЧ-инфицированных. Это превышает цифру прошлого года на 31%. В Мурманске носителей ВИЧ-инфекции стало больше на 94%, в Вологде на 50%, в Ленинградской области на 10%. С чем это связано, размышляет заместитель главного врача по организационно-методической работе Центра СПИД Галина Волкова.
Или это люди начинают обследоваться, те, которые заразились еще в этот пик заболеваемости в 2001 году, это наркопотребители. Может быть, стали плохо себя чувствовать, нужно идти к врачу. Может быть. И это следы того пика. Это один вариант. Второй вариант, все-таки, когда мы говорили с наркологами, то они говорят, что в прошлом году была тенденция увеличения числа наркопотребителей среди подростков. 15-17 лет. Значит, что-то опять начинается оживление в сфере наркопотребления. И это очень опасно, потому что это затяжной процесс. И опять через какое-то время опять пик может быть.
2007 год должен стать поворотным годом в борьбе со СПИДом. Гораздо больше внимания, наконец, будет уделено профилактике.
В связи с тем, что начинает работать приоритетный национальный проект «Здоровье», там как раз направленность есть и ВИЧ, и гепатиты, мы уже составили программу, правительство приняло эту программу, слава богу, и там основная уже доля средств пойдет на профилактические меры. Слава богу, это замечательно, но за счет того, что федеральное правительство будет обеспечивать препаратами.
Известно, что в последние годы СПИД в России вышел из групп риска, что опасаться его должны все. Но, тем не менее, наибольшую тревогу продолжают вызывать подростки из неблагополучных семей и уличные дети, которые и в силу возраста, и в силу социального положения часто вообще не идут на контакт, подвергая опасности и себя, и окружающих. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 6:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Будапеште вторую ночь происходит столкновение участников антиправительственных демонстраций с полицией. Чтобы сдержать манифестантов, пытавшихся ворваться в штаб-квартиру правящей социалистической партии, полиция применила слезоточивый газ. В Таиланде совершен военный переворот. Заговорщики заявили, что временно берут власть в свои руки и подчеркнули свою лояльность королю. В стране введено военное положение. Премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, находящийся в Нью-Йорке, отменил свое выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Северная Осетия вспоминает жертв трагедии в Кармадонском ущелье. Ровно 4 года назад в результате схода ледника Колка погибли более 100 человек. В городском суде Петербурга сегодня начинается дополнительное слушание по делу об убийстве депутата Госдумы России Галины Старовойтовой. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Приднестровский референдум и Украина – это главная тема программы. В гости придут Виталий Кулик, директор Украинского центра исследований проблем гражданского общества, и Андрей Попов, исполнительный директор Ассоциации внешней политики Республики Молдова. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:16. Продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько мне известно, мы начнем с новостей российского футбола.
Да, вчера прошел один ответный матч 1/16 финала Кубка России, где московская «Торпеда» выиграла у воронежского «Факела» со счетом 3-1. Напомню, что в первом матче была ничья 0-0. Таким образом, «Торпеда» стала первым участником 1/8 финала Кубка В составе победителей отличились Голубов, Йокич и Пехна, а единственный гол гостей на счету Кокарева. Остальные матчи этой стадии Кубка состоятся сегодня. В Кубке английской лиги вчера прошли матчи второго раунда. Главной неожиданностью стало поражение Уигана от клуба Крю Александра 0-2. Напомню, что в прошлом году Уиган дошел до финала, где проиграл Манчестер Юнайтед 0-4. Четыре матча состоялись во вторник в Кубке французской лиги. Это были матчи 1/16 финала. Лиль в гостях выиграл у Истра 1-0. Дижон на своем поле одолел Амьен 2-1. Реймс также дома обыграл Клермон Фут 3-1. Нант уступил гостям из Тулузы 1-2. В итальянской серии «Б» вторую подряд победу одержал Ювентус. В третьем туре он на выезде взял верх над Кротоне 3-0. В российской хоккейной суперлиге во вторник были сыграны 7 матчей 6-го тура. Акбарс выиграл у Трактора 5-1. Магнитогорский Металлург разгромил Нефтехимик 8-3. Металлург из Новокузнецка взял верх над Северсталью 4-1. Сибирь одолела СКА Санкт-Петербурга 5-2. Салават Юлаев и Авангард сыграли в ничью 4-4. Крылья Советов в овертайме уступили Локомотиву 4-5. Лада обыграла Химик 3-1. Единоличным лидером стал действующий чемпион страны Акбарс. У него 15 очков. И по 12 набрали Химик и Сибирь, но они провели на одну игру меньше. Во вторник на женских теннисных турнирах в Пекине, Калькутте и Порторосе состоялись очередные матчи первого круга. Самый представительный из этих турниров второй категории проходит в Пекине. Начиная со второго круга там будут играть американка Линдси Дэвенпорт, первая ракетка мира француженка Амелия Моресмо и россиянка Светлана Кузнецова. А вчера на корт выходили две представительницы России. Мария Кириленко выиграла у Гиселы Дулько из Аргентины 7-6, 6-3, а Вера Душевина уступила китаянке Нали 3-6, 4-6. В Калькутте во встрече двух россиянок Анастасии Родионовой и Аллы Кудрявцевой неожиданно победила Кудрявцева, которая отстает в мировом рейтинг-листе от своей соперницы аж на 101 позицию. Итоговый счет матча 1-6, 6-3, 6-3. И еще одна российская теннисистка Ольга Пучкова выиграла у испанки Аранты Пары Сантони 6-1, 6-0. А в Словении, в Порторосе, Екатерина Бычкова не смогла закончить матч против Сюзанны Андрашковой из Чехии при счете 6-7, 6-6. Она отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Среди крупных лесных стран мира Россия, видимо, останется единственной, где все лесные угодья будут по-прежнему находиться в собственности государства. Проект нового лесного кодекса, который только планируется к рассмотрению Государственной Думы во втором чтении, предусматривая расширение полномочий регионов в управлении лесным хозяйством, не допускает, тем не менее, смешанной структуры собственности на леса. Именно такая структура принята во многих странах мира с развитой лесной промышленностью, хотя соотношение федеральной, региональной и частной собственности на лесные угодья может очень сильно разниться. Тему продолжит Сергей Сининский.
Заместитель министра экономического развития и торговли России Андрей Шаронов заявил на днях, что в новом лесном кодексе может быть предложено такое решение. Право собственности на лесные угодья сохранится за федеральными властями, тогда как все полномочия по распоряжению этими лесами будут переданы региональным и муниципальным властям. Наш первый собеседник в Москве – аналитик консалтинговой компании «Леспром Индастри» Павел Артемьев.
Да, субъекты федерации предполагается, что получат широкий спектр прав и полномочий в области использования, воспроизводства, охраны лесов. Наряду с полномочиями, конечно, регионы получат и ряд проблем. Необходимо будет изыскивать собственные источники для поддержания лесного хозяйства. И это далеко не просто, особенно в условиях малолесных регионов. Справедливо, если вместе с полномочиями по лесоуправлению в регионы были бы переданы и платежи за пользование лесным фондом.
В России отказались от идеи частной собственности на леса, что предполагал первый вариант проекта нового кодекса. В варианте, принятом в первом чтении, предлагалось уже утвердить лишь возможность аренды лесных участков на срок до 99 лет.
Действительно, изначально предполагался даже вариант с введением частной собственности на леса, затем был предложен компромиссный вариант 99 лет. Это фактически мало чем отличается от частной собственности. В проекте же лесного кодекса, предполагаемого ко второму чтению, оставлен максимальный срок 49 9 лет. 65-я статья определяет сроки аренды от 10 до 49 лет, ну и в некоторых случаях от 1 года до 49 лет, но не более 49 лет.
Максимум 49 лет – это ровно столько же, сколько и по действующему законодательству. А каков реальный срок аренды?
На данный момент сроки аренды не превышают 3-5 лет в большинстве случаев.
В других странах мира с развитой лесной промышленностью присутствуют разные виды собственности на леса. Например, в Финляндии государственных лесов значительно меньше, чем частных. Из Хельсинки Геннадий Муравин.
В Финляндии 54% территорий, покрытых лесом, принадлежат многим тысячам частных владельцев. Примерно 1/3 лесов, в основном леса Северной Финляндии, собственность государства. Во владении крупных компаний еще около 10% лесов страны.
В Канаде, в отличие от Финляндии, почти все леса, наоборот, находятся в государственной собственности, точнее, в региональной. Сотрудник исследовательского отдела канадского парламента Бенджамин Кашор.
Лесные ресурсы в Канаде принадлежат провинциям. Именно они осуществляют управление почти всеми лесными участками. Например, в провинции Британская Колумбия на западе страны, где сосредоточена половина всей канадской лесопромышленности, 94% лесных участков находятся во владении властей именно этой провинции.
В отличие и от Канады, и от Финляндии, в России какая-либо собственность на леса, кроме федеральной, пока не планируется.
Репортаж Сергея Сининского.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш заявляет в ООН о том, что США будут продолжать поддерживать демократические перемены в мире. Иранский президент утверждает, что его страна ведет мирные ядерные исследования. Российские детдомовцы отдыхают в Соединенных Штатах. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник одним из первых на сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил президент Буш. Большая часть его речи была явно обращена к ближневосточной аудитории. Президент пытался объяснить мотивы действий Соединенных Штатов и подтвердил намерение продолжать поддерживать демократические перемены в мире, рассказывает Ян Рунов.
Президент Буш в своей речи на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН дал свою оценку происходящему в мире, осудил терроризм и экстремизм и обещал поддержку тем странам, кто выбрал демократический путь развития. Свобода по своей природе не может быть навязана, она должна быть выбрана. От Бейрута до Багдада люди проголосовали за свободу, и собравшиеся в этом зале тоже должны сделать свой выбор. Америка его сделала. Мы будем помогать сторонникам умеренной политики и демократических реформ. Давний критик президента Буша, губернатор-демократ штата Нью-Мексико, в прошлом полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН и член администрации президента Клинтона Билл Ричардсон, сказал, что несмотря на остающуюся жесткость, позицию Буша в отношении Ирана, не желающего отказываться от обогащения урана, в речи президента он усмотрел намек Тегерану на возможность договориться. Ричардсон так прокомментировал выступление президента. «Я заметил некие новые перспективы в словах о том, что мы намерены добиваться уступок с помощью дипломатии, что мы уважаем исламский мир. Мне также понравилось то, что Буш сказал по поводу Израиля и Палестины, но я ожидал, что президент назначит специального посланника по проблеме мира на Ближнем Востоке, точно так же, как он объявил о назначении своего специального посланника по проблеме Дарфура в Судане. Сейчас мы столкнулись с таким количеством международных кризисов и конфликтов, что госсекретарь Кондолиза Райс не может сама справиться с объемом работы. В целом, речь президента на Генеральной Ассамблее, несмотря на ее примирительный тон, была жесткой. В то же время президент Соединенных Штатов признал важную роль Организации Объединенных Наций. Вместе мы должны поддерживать тех, кто стремится к позитивным реформам в проблемных регионах. Делая это, мы будем следовать высоким идеалам, на которых Организация Объединенных Наций была основана. По словам Ричардсона, Буш прав, когда говорит, что для очень многих государств Азии, Африки, Латинской Америки ООН – единственная возможность быть услышанными. Да и для Соединенных Штатов эта трибуна остается весьма важной. Он сказал, что выступление президента Соединенных Штатов на Генеральной Ассамблее ООН – важнейший момент для всех. И для самой Америки, которая нуждается в Организации Объединенных Наций и в международной поддержке.
Рассказывал Ян Рунов. Выступление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН президента Ирана по понятным причинам вызвало особый интерес.
рассказывает Алан Давыдов.
Президент Ирана не присутствовал во время выступления президента США на утреннем заседании Генассамблеи ООН. Буш ответил взаимностью, когда Ахмадинеджад вышел на трибуну ООН вечером. В своем выступлении иранский лидер обвинил Соединенные Штаты и Великобританию в нарушениях международного права и в гегемонизме. К сожалению, настойчивость некоторых держав-гегемонов, которые взяли на себя право оказывать давление на международные органы, принимающие важные решения, включая Совет Безопасности, вызывает растущее недоверие к ним со стороны мирового общественного мнения, подрывая надежность и эффективность этой наиболее универсальной системы коллективной безопасности. В ходе маневров в ООН и за ее стенами Джордж Буш явно хочет избежать прямого столкновения с иранским президентом. Вечером во вторник госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась со своими европейскими партнерами, которые, особенно не афишируя, разговаривают с Ираном уже несколько недель. Райс пытается выяснить, каковы шансы приостановки обогащения урана иранской стороной и ее возврата за стол переговоров. США тем временем говорят о возможности жестких антииранских санкций. Как заявил на заседании Сенатского комитета по иностранным делам заместитель госсекретаря Николас Бернс, американские дипломаты пытаются предупредить международное финансовое сообщество о высоком риске инвестиций в Иран. По его словам, ряд европейских и азиатских банков уже существенно сворачивают свои операции в Иране. На заседании того же комитета короткое замешательство вызвало хлесткая реплика сенатора-республиканца Джорджа Войновича об иранском лидере Ахмадинеджаде. «Этот человек напоминает мне Гитлера. Он открыто заявляет, что хочет уничтожить Израиль и отрицает факт Холокоста. Мы все прекрасно знаем, что он собой представляет». Страсти по Ирану подогрела и большая статья в последнем выпуске еженедельника «Тайм», где утверждается, что военная акция США против Ирана может вполне стать реальностью, несмотря на ее высокую цену. Вместе с тем, в Соединенных Штатах остается много сторонников воздействия на Иран силой убеждения. Джим Уолш – международный аналитик из Массачусетского технологического института. «Важно, чтобы нынешний иранский лидер понял, какова позиция Соединенных Штатов и почему они скептичны в отношении Ирана. В свою очередь, мы должны быть с ним честными и понимать, чем вызван антиамериканский скепсис Ирана. Как достичь большего взаимопонимания и доверия? Мне бы хотелось убедиться, понимает ли президент Ахмадинеджад суть проблемы». Джим Уолш входит в небольшую группу американских представителей, которые, как ожидают, в среду утром за завтраком проведет конфиденциальные переговоры с президентом Ирана.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 20 сентября, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Китай отметил 75-летие японского вторжения. Массовое алкогольное отравление в Тверской области.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Репортаж вы услышите буквально через 2 минуты. И вот вопрос, который мы сегодня предлагаем вам. Приходилось ли вам страдать от некачественного алкоголя?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент Радио Свободы. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Как меняется преподавание курса древней истории России в постсоветскую эпоху? Гости студии – доктор филологических наук, преподаватель РГГУ Федор Успенский и кандидат исторических наук, преподаватель православного святого Свято-Тихоновского гуманитарного университета Андрей Виноградов. Слушайте Радио Свобода. А сейчас 7:30 в Москве на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Будапеште вторую ночь происходит столкновение участников антиправительственных демонстраций с полицией. Чтобы сдержать манифестантов, попытавшихся ворваться в штаб-квартиру правящей социалистической партии, полиция применила слезоточивый газ. 10 тысяч человек вышли на улицы венгерской столицы, требуя отставки премьер-министра Ференце Дурчиня, который на днях признался, что скрывал правду о состоянии экономики страны. В Таиланде совершен военный переворот. Заговорщики заявили, что временно берут власть в свои руки и подчеркнули свою лояльность королю. В стране введено военное положение. Премьер-министр Таиланда Таксин Чинават, находящийся в Нью-Йорке, отменил свое выступление на Генеральной Ассамблее ООН. Северная Осетия вспоминает жертв трагедии в Кармадонском ущелье. Ровно 4 года назад в результате схода ледника Колка погибли более 100 человек. До сих пор найдены тела лишь 19. 106 человек считаются пропавшими без вести. Среди них съемочная группа режиссера Сергея Бодрова-младшего. В городском суде Петербурга сегодня начинаются дополнительные слушания по делу об убийстве депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой. На скамье подсудимых два человека, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. На Сахалине около 50 школ закрыты на недельный карантин из-за вспышки энтеровирусной инфекции и серозного менингита. По данным медиков, с конца августа заболели около 100 школьников. Племянник президента Узбекистана Ислама Каримова пропал без вести. По информации узбекской службы нашего радио, 39-летний Джамшид Каримов исчез 12 сентября. Его родные опасаются, что Джамшида могли арестовать. Джамшид Каримов – независимый журналист, много лет сотрудничает с оппозиционными средствами массовой информации и правозащитниками. В Йемене арестован боевик Аль-Каиды. Он был телохранителем кандидата в президенты от оппозиции. По данным властей, задержанный планировал теракты против американских граждан и объектов США в йеменской столице. Слушали выпуск новостей.
Как сообщают синоптики, причиной погодного разнообразия, которое мы можем наблюдать в последние дни, стал бывший полярный антициклон, на северной периферии которого стал циркулировать более теплый воздух. В столице сегодня сухая погода, небольшая облачность, без осадков. Температура днем 20-22 градуса тепла, ветер юго-западный 2-7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге утром дождь, температура днем 13-15 градусов.
Шесть часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вот уже месяц в Тверской области происходит отравление спиртосодержащими жидкостями. Пострадало около 300 человек, 13 человек умерло. Отравление происходит в Конаковском, Бежецком и других районах. Наибольшее количество пострадавших в Оржеве. В основном это мужчины и женщины в возрасте от 30 до 50 лет. С подробностями корреспондент Радио Свобода Евгений Новиков.
В Тверской области происходит массовое отравление спиртосодержащими жидкостями. География отравлений достаточно широкая. Бежецкий, Конаковский районы, Ржев. По информации Роспотребнадзора, причиной отравлений стала спиртосодержащая жидкость для дезинфекции «Экстрасепт-1». По мнению депутата законодательного собрания Станислава Милованова, у трагедии несколько причин.
Я бы к основным причинам отнес первое. Это в целом низкую культуру потребления. Тяжело предположить в нормальном обществе, когда человек самостоятельно покупает то, что называется ядом, и добровольно в себя вливает этот яд. Ко второй очень важной причине я бы отнес ситуацию с мерой ответственности, именно социальной ответственности бизнеса, который этим занимается. Люди, которые торговали, они что, не понимают, чем, что они торгуют ядом? И третий достаточно мощный фактор, который создал предпосылки для первого и второго, это бездеятельность контрольных органов. Поскольку данный факт, это было не потребление алкоголя, а потребление суррогатов. В целом это происходило не в местах торговли алкоголем, а в других местах. Это относилось к ведомству просто торговли. А за торговой площадкой должны были наблюдать как минимум три ведомства. Это городская власть, это милиция и это санэпидемслужба.
Глава Твери Олег Лебедев считает, что косвенно причиной трагедии стало решение о лицензировании розничных торговых точек по продаже алкоголя, принятое на областном уровне. В некоторых районах Тверской области лицензии на продажу легальной алкогольной продукции имеют менее 15% торговых точек, и потребители вынуждены приобретать спиртные напитки в сомнительных местах. На канистрах с отравой есть предупреждающая надпись «Запрещено к использованию в пищевых целях». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки, изымают из продажи опасную продукцию. Уже выявлено 132 нарушения в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. По фактам массовых отравлений Ржевская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело, но людей, привыкших пить, не останавливают предупреждающие надписи на таре с жидкостью, от которой пахнет спиртом и лимоном. Для Радио Свобода Евгений Новиков, Тверь.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Приходилось ли вам страдать от некачественного алкоголя? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский обратился к жителям и гостям Москвы.
Пиво бодяжат очень сильно по-черному, особенно в пластиковых бутылках. Там просто порошок разводят и добавляют туда спирту. Голова болит на утро. Ну, так, чтобы вообще совсем до кому нет. Народ зарабатывает бабки. Поддерживают все по-черному. Как хотят, так и делают. И никто их не проверяет, и никому это не надо.
Конечно. Много раз. В основном водка, наверное. И пиво. Бывало, что много выпьешь, и нормально на следующий день. А бывает, что...
У меня были алкогольные отравления, но я очень сильно сомневаюсь, это было некачественное или некалечественное. То есть тут вопрос такой спорный. Если выделить дополнительное финансирование на это, естественно, привлечь дополнительных людей каких-то, опять же, лицензирование и так далее, тогда все будет хорошо.
Конечно. Молдавский коньяк полгода назад. Сивуха привезли якобы из Молдавии. Якобы хороший там белый аист, если не ошибаюсь. Потом чуть с ума не сошел. Тошнило прям конкретно. Могу только порекомендовать как потребителям покупать, видимо, в известных торговых сетях, где как бы контроль за качеством продукции плюс известных марок. Вот и все, как бы это единственное, что могу сказать.
Нет, к счастью, я не пью. У меня такого не было среди моих знакомых. Еще никто, ни слава богу, не отравлялся.
Сколько угодно. Водка. Водка была, я минералкой отравился.
Я коньяк пью. Стараюсь не покупать молдавское, качественное армянское или... Французский.
Да, конечно. Но обычно это бывает деревня. То есть, когда там гонит самогон, молодежь, сами знаете, собирается, это все дело пьет, потом узнается на следующий день, естественно, это головная боль и, ну, и так далее, тошнота и все. Я думаю, что всегда будем подделывать, потому что очень много у нас умельцев, как говорится, голь на выдумке хитра.
Нет, я не пью. Сейчас вообще водки на один манер. Вроде Смирновка испортилась. Кедровка тоже уже не то качество, Путинка тоже не то качество стало. Короче говоря, проблема существует, и она должна решаться на государственном уровне.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, приходилось ли вам страдать от некачественного алкоголя. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
6:38 в Москве. Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
сентября на огромном экране на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка будет показан прямой репортаж сезонной премьеры «Метрополитен-опера», представление оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй». Постановщик – известный кинорежиссер, лауреат премии «Оскара» Энтони Мингелло. Спектакль будет транслироваться и на большом экране в Линкольн-центре возле театра. В Мантуе, Падуе и Вероне открылись выставки, посвященные 500-летию со дня смерти великого художника Андреа Монтенья. С этими итальянскими городами была связана жизнь Монтеньи. В лондонской британской библиотеке открылась выставка «Первая полоса». В экспозиции первые страницы более чем 100 тысяч газет. Здесь сообщения о первой авиакатастрофе 1909 года над Ла-Маншем, о первом восхождении на Эверест в 1953 году, об убийстве Джеком Руби Ли Харви Освальда в 1963 году, о высадке американских космонавтов на Луну в 1969, о террористических атаках в Лондоне в 2005. Китай отметил 75-летие японского вторжения 50% скидкой на киносеансы фильма о судебном процессе над японскими военными преступниками. 18 сентября 1931 года вооруженные силы Японии оккупировали Маньчжурию. В следующие 15 лет погибли, по разным данным, до 35 миллионов китайцев. В Москве вышла в свет книга Франсуа Минье «История французской революции с 1789 по 1814 годы». Историк эпохи реставрации Франсуа Минье написал эту книжку в 1823 году. Это первый в историографии законченный научный труд о главной европейской революции. Любопытно, что субъективизма не лишен и русский перевод этой книги, вышедший в 1906 году. По цензурным соображениям Парижскую коммуну переводчики именуют «Парижской думой». Зато в выводах Минье сомневаться не приходится, они на все времена. В правительственных учреждениях должна заключаться действительная политическая свобода, а в обществе то материальное благосостояние, которое зависит от все далее развивающейся цивилизации. В возрасте 80 лет в Лос-Анджелесе скончался Микки Харгитай, актер венгерского происхождения, который сделал карьеру в Голливуде, сыграв вместе с Джейн Мэнсфилд в фильме 60-го года «Любови Геракла». Микки Харгитай в 1955 году был признан победителем конкурса красоты «Мистер Вселенная».
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет «Челябинск» вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Неделю назад «Челябинск» отмечал свой юбилей. Праздничная программа была насыщенной и весьма помпезной. Вот только слухи, распространившиеся в субботу и воскресенье 9 и 10 сентября, несколько испортили праздничное настроение. Весь город обсуждал, жив ли губернатор Петр Сумин, потому как известие о его смерти распространилось среди горожан с колоссальной скоростью. Уже в понедельник, после официального опровержения данного пресс-службой областной администрации, некоторые информационные агентства упорно сообщали о том, что Сумин скончался, но от города это почему-то скрывают. Многие издания всю прошлую неделю возвращались к этой теме. Газета «Вечерний Челябинск» наряду с многими пишет о том, что вице-губернатор Андрей Косилов провел брифинг по поводу состояния здоровья губернатора области Петра Сумина. Косилов опроверг слухи, рассказал о том, что у Сумина обострение бронхита, и заявил о своей уверенности в том, что массовые слухи – это четко спланированная пиар-акция, а источник ее даже не в Челябинске, а в Москве. Но пусть разбирается ФСБ, кто и зачем с такой настойчивостью распространял слух об ухудшении здоровья и даже о смерти губернатора, приводит вечерка слова вице-губернатора. Между тем, интернет-издание «Новый регион» рассказывает о том, что в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки забастовал оркестр. В минувшие выходные театр отмечал 50-летний юбилей. В зале собрался весь академический бомон Челябинска, однако исполнять оперу «Князь Игорь» пришлось под рояль. Оркестр, состоящий из почти 60 музыкантов, забастовал. Эта скандальная история началась еще в августе, когда музыканты пригрозили, что если их требования не будут удовлетворены, то они объявят забастовку. Художественный руководитель театра Денис Северинов сообщил о том, что музыканты попросили увеличить зарплату в 2 раза и сократить количество спектаклей. Администрация театра убрала из расписания 2 спектакля. Но основной вопрос финансовый. Сегодня рядовые музыканты получают от 3 500 рублей, концертмейстеры 8-10 тысяч. И, по мнению оркестрантов, администрация театра несправедливо их обидела при распределении губернаторского гранта, забрав большую часть себе. В итоге руководство театра подало на забастовщиков в суд. Чем кончится дело, пишет «Новый регион», пока предсказать невозможно. Газета «Челябинский рабочий» рассказала о том, как житель Челябинской области, златоустовец Сергей Аверченко, преодолел автостопом более 100 тысяч километров, из них 45 тысяч по Африке. К своим 32 годам Сергей пересек евроазиатский континент от Дальнего Востока до Португалии, Африку от Египта до ЮАР. Побывал в 27 странах на берегах 12 морей и 4 океанов. Его путешествие по странам Восточной Африки, из которого он вернулся недавно, можно назвать потрясающим уже потому, что отправился он в полной неожиданности и трудности путь, имея в кармане $800. Челябка публикует большое интервью с путешественником, а вот что Сергей рассказал вкратце мне.
Я уже 7 лет путешествую, каждый год расстояние увеличивали. А за границу начал путешествовать с того года, с прошлого путешествия по Европе. Ну, риск-то, конечно, есть, но а что делать? Волков боятся, в лес не ходить. До Москвы автостопом добрался, а там Москвы, там самый дешевый чартерный билет до Египта дошел, долетел, и там пошел опять автостопом через всю Африку по 10 странам. Все очень дружелюбные, например, Судан, там обычно гостеприимство сильно развито. На трассе, когда сидишь, там обязательно подойдут, угощение предложат, ночлег, даже если не пойдешь, там на дорогу вынесут. Самое яркое, ну это посещение всех вот мест таких исторических, там пирамиды, там водопад Виктория, там руины древнего Зимбабве.
Путешественник собирается передохнуть полгода и снова отправиться в путь. Правда, пока не знает куда. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Москве 7:45 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Будапеште вторую ночь происходит столкновение участников антиправительственных демонстраций с полицией. Чтобы избежать манифестантов, пытавшихся ворваться в штаб-квартиру правящей социалистической партии, полиция применила слезоточивый газ. В Таиланде совершен военный переворот. Заговорщики заявили, что временно берут власть в свои руки и подчеркнули свою лояльность королю. В стране введено военное положение. Северная Осетия вспоминает жертв трагедии в Кармадонском ущелье. Ровно 4 года назад в результате схода ледника Колка погибли более 100 человек. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске. Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повысится до нового рекордного уровня $237.60 за тонну. Это почти на 9% выше действующей ныне ставки. Пошлины на экспорт нефти из России пересматриваются правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе средняя цена российской нефти Urals составила примерно $69 за баррель или $504 за тонну. Минимальный размер пенсии в России в 2007 году превысит 2000 рублей, сообщил руководитель пенсионного фонда страны Геннадий Батанов. В частности, по его словам, пенсия по старости будет увеличена в среднем примерно на 15% и составит более 3500 рублей. В любом случае, как утверждает Геннадий Батанов, темпы увеличения пенсионных выплат превысят ожидаемый рост потребительских цен. Международный центр по предоставлению услуг ядерного топливного цикла будет создан в России в Ангарске на базе местного электролизно-химического комбината. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Он также сказал, что предприятие, которое займется обогащением урана для атомных электростанций, начнет работу в 2007 году и будет находиться под контролем Международного агентства по атомной энергии. Предприятия судостроительной промышленности России будут интегрированы с судоремонтными заводами Министерства обороны. Как сообщил вице-премьер правительства, руководитель министерства Сергей Иванов, это предусмотрено проектом стратегии развития судостроительной промышленности страны до 2030 года, которая сейчас обсуждается в правительстве. Эта отрасль, по его словам, в значительной мере определяет стратегическую, политическую, транспортную, продовольственную и энергетическую безопасность страны, а предлагаемая реформа позволит создать новый конкурентоспособный облик национальной судостроительной промышленности. Государственная компания «Российские железные дороги» с 21 сентября, второй раз в этом месяце, снижает тарифы на проезд в пассажирских поездах дальнего следования, в плацкартных вагонах на 9%, в купейных и спальных вагонах на 12%. В целом, как отмечают в компании, цены на железнодорожные билеты снизятся на 150-400 рублей.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля с 20 сентября – 26 рублей 77 копеек за доллар США и 34 рубля за евро. Евро на мировых рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
В программе «Радио Свобода. Время гостей» депутаты Государственной Думы России Олег Смолин, фракция КПРФ, и Андрей Буренин, фракция «Единая Россия», дискутировали о плюсах и минусах намеченного к принятию Думы в пятницу закона об автономных учреждениях. Вел передачу Михаил Соколов.
Я хочу к Олегу Смолину обратиться, но вы к нам приехали с митинга. Митинг протеста против закона об автономных учреждениях. Что вас так взволновало?
Наше правительство резко ограничивает свободы всех, не только образовательных учреждений. После этого нам предлагают превратить их в так называемые автономные. Ставится под сомнение целый ряд завоеваний образовательного законодательства. Ну, например, отсрочки от армии предусмотрены для тех, кто учится в государственных образовательных и муниципальных образовательных учреждениях. Будут ли в АУ? Не факт. Фактически ликвидируются конституционные гарантии.
Вы имеете в виду бюджетное финансирование?
Если говорить о 43-й статье, именно право на бюджетное или бесплатное образование. Смысл закона – резкое сокращение бюджетных или бесплатных социальных благ и замена их платными социальными услугами. Ну и, наконец, в законе об образовании есть прямой запрет на приватизацию государственных муниципальных учреждений. Будет ли этот запрет распространяться на АУ? Совершенно не факт. АУ отвечает по своему обязательством всем принадлежащему имуществу. Руководитель АУ может свободно принять решение о вложении принадлежащего АУ имущества в любую другую организацию частную. То есть идет процесс приватизации, ползучий фактически повсеместно. Конечно, такой выбор сделают именно те, кто уже более или менее успешно работает на рынке. То есть мы, скорее всего, в качестве государственных потеряем наиболее продвинутые учебные заведения, культурные организации, организации науки.
Господин Буренин.
Существует 2 принципиальных момента, которые оправдывают и полностью обосновывают принятие данного закона. Это субсидиарная ответственность. До бюджетного учреждения ежегодно доводится план по расходам. Это то, что государство дает постатейно на реализацию деятельности учреждения. Некоторые руководители учреждения заключают договора на суммы большие, чем им предоставлено по плану и потом пришло по факту. И через 2-3 года после того, как неудовлетворенные коммерческие, например, организации, которые предоставили эти товары, работы, услуги учреждениям, идут в суд и выигрывают, на бюджет сваливается куча исков. Поэтому нужно очень четко и ясно сказать, что государство не несет ответственность за деятельность непонятных руководителей бюджетных учреждений, если они на себя берут коммерческую составляющую, составляющую. Они должны нести ответственность, соответственно, частично с уголовным наказанием, частично с гражданско-правовым в рамках тех денег, которые они сами заработают. Второй момент, он более важный. Подойдите к любому человеку на улице и спросите, а вот вы удовлетворены, как учат в наших школах, как лечат в наших больницах? Проблема состоит в том, что у учреждений нет стимулов удовлетворять гражданам, предоставляя им нормальные услуги. Учреждения получают деньги на содержание, а не на результативность работы. Есть система финансирования, ориентированная на результат, которая в развитых экономиках с нормальными рыночными стимулами и демократическими правительствами 80% расходов бюджетов покрывает. Задается бюджетное задание. Такого-то рода услуги с таким-то качеством гражданам предоставить. За это выплачивается определенная сумма денег, а не за то, что кто-то просто так штаны протирает. Об этом речь и идет сейчас. До банкротства невозможно в новой системе по той простой причине, что банкротство ведет к изменению собственника. Собственник по закону только государство или муниципальное учреждение, он просто поменяться не может по закону. Нарушение 43 статьи Конституции. Что там написано? Право на образование в государственных и муниципальных учреждениях. Государственные и муниципальные будут двух видов. Государственные и муниципальные бюджетные учреждения, государственные и муниципальные автономные учреждения. И на тех, и на других распространяется 43 статья.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
6:52 в Москве. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и об американских каникулах, устраиваемых для российских детдомовцев американскими благотворительными организациями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Падающих цен на нефть и нескольких речей президента Буша, разъясняющих стратегию администрации в Ираке, хватило, чтобы в течение недели заметно изменить настроение американского электората. Согласно опросу, проведенному телекомпанией CNN и институтом Гэллопа, 44% респондентов положительно сейчас оценивают деятельность президента Буша. Это на 5% больше, чем лишь неделю назад. Мнения о том, стоило ли начинать иракскую кампанию, разделились ровно поровну. 49% за, 49% против. В то время как два месяца назад 54% американцев были настроены скептично. Возможно, самое главное, опрос не дает особых поводов для оптимизма демократам, надеющимся отобрать преимущество в Конгрессе у республиканцев на осенних выборах. 48% опрошенных намерены проголосовать за демократов и столько же за республиканцев. Таинственный объект, медленно дрейфующий параллельным космическому челноку курсом, внезапно обнаруженный во вторник, заставил Центр управления полетами отложить по крайней мере на один день возвращение на Землю шаттла «Атлантис». Астронавтам не удалось определить ни очертания предмета, ни его размеров. Чуть позже он скрылся из вида. Но эксперты предполагают, что это могла быть либо часть обшивки космического корабля, либо нечто, выпавшее из грузового отсека. Причем предмет попал в поле зрения видеокамер вскоре после того, как были включены бортовые двигатели, с тем, чтобы вывести челнок на новый курс, и сенсоры в правом крыле засекли заметное сотрясение. В ближайшие часы специалисты проведут детальный осмотр поверхности «Атлантиса» с помощью камер, установленных специально для этой цели. Если будут обнаружены повреждения защитной обшивки челнока, то руководителям полета придется принять трудное решение. Либо дать команду о возвращении корабля на Землю, несмотря ни на что, либо ремонтировать челнок в космосе, либо эвакуировать экипаж на орбитальную станцию и послать за ним другой шаттл. На каникулы в Америку. Далеко не всем детям выпадает такой шанс, тем более, если поездка бесплатная. Именно такой подарок придумала для российских ребятишек-детдомовцев жительница штата Джорджия Лиэн Дикейк. Созданная ей организация «Новые горизонты» два раза в год, летом и на Рождество, привозит в Америку несколько десятков российских подростков. С Лиэн Дикейк говорил мой коллега Владимир Морозов.
Лиэн Дикейк, 40 лет. Раньше она работала агентом в бюро путешествий и экскурсий. Как возникла у нее идея приглашать в Америку сирот из России?
I have some infertility problems, and it was not possible, and so we began to research adoption.
К сожалению, я физически не способна иметь собственных детей, и мы с мужем решили завести приемных. Поехали в сиротский дом в Ульяновск. Будущие родители живут там в самом детдоме. Мы приехали установить младенца, но встретили там 12-летнего мальчика Валеру. Это был славный ребенок, и мы привязались к нему.
He was a nice, loving boy, and he deserved a family, and we loved him.
Через год они вернулись в Ульяновск, и у них появился второй сын. Лиэн, я поздравляю вас с двумя детьми.
You adopted two others?
Yes, we have four.
У нас еще двое приемных ребятишек, всего четверо. Они появились в нашей семье, когда двоим было по 13 лет, а двоим 10 и 9 месяцев. Теперь младшему 6 лет, а старшей дочери 22. Они гордятся тем, что они русские. Старшие говорят по-русски. Они и меня немного научили.
Меня зовут Лианда Кейк.
В приемные семьи обычно берут совсем маленьких детей. Избегают брать подростков, потому что они, даже свои собственные, господа с характером. Чтобы дать подросткам шанс, Лиан объехала десятки церквей штата и на собранные деньги стала приглашать сирот из России. Многие семьи вызывались поселить у себя детей на время каникул. И каждый пятый из гостей нашел в Америке новую семью. А те, кому не повезло, не слишком ли сильную душевную травму они получат? Такой вопрос задают российские и американские психологи. Взрослым категорически запрещено говорить об усыновлении при гостях. Что можно сделать еще? Лиан Ди Кейк помогают одна штатная сотрудница и десятки добровольцев. Полное название их агентства – New Horizons Ministry, что можно перевести как «Пасторство Новые Горизонты». Пасторство, потому что каждый, кто работает в нашей организации, считает себя в какой-то степени пастырем. Уверен, что помогать детям, у которых нет родителей – это воля Божья. Какие церкви нас поддерживают? Тут и баптистские, и католические, самые разные, любые. Это пестрая группа христиан, которая хочет помочь сиротам. Этим летом с помощью Лиан Ди Кейк в Америке провели каникулы 66 сирот.
С Лиан Ди Кейк, устраивающей американские каникулы для россиян-детдомовцев, беседовал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник были названы претенденты на одну из престижнейших премий в мире поп-музыки – American Music Award. Среди ведущих претендентов – группа The Black Eyed Peas. Их альбом «Monkey Business» претендует на звание лучшего диска года в жанре хип-хоп. Песни из этого альбома «Don't Lie» – «Не лги». Getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. 'Cause what you did to me, I did to you. No, 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 baby, no, 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 don't lie. 'Cause no, 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 yeah, no, 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 you gotta try.
Это была передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня, ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Политический кризис в Венгрии продолжается. С чем связан очередной всплеск ВИЧ-инфекции на северо-западе России? Фестиваль классической музыки в Стамбуле.
Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио.